В эфире программа «Облака». Это передача о заключенных, для заключенных и для всех тех, кому не безразлична их судьба. Здравствуйте. У микрофона Ирина Новожилова. Заключение под стражу – самая строгая мера пресечения, существенно ограничивающая права и свободы гражданина, прежде всего, одно из важнейших прав – право на свободу и личную неприкосновенность. Статья 22 Конституции Российской Федерации устанавливает, что заключение под стражу и содержание под стражей возможно только по решению суда. Верховный суд Российской Федерации определил, что заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть избрано лишь при невозможности применения иной, более мягкой меры пресечения. В последние несколько лет тюремная статистика к удовлетворению правозащитников демонстрировала устойчивую тенденцию к снижению населения следственных тюрем. Так, в период с 2006 по 2011 год число арестованных снизилось на 1/3, достигнув рекордно низкого для нас уровня в 107 тысяч человек. Но в этом году Федеральная служба исполнения наказаний сообщает уже о росте количества заключенных, находящихся под следствием и судом. Только за первую половину этого года их число возросло почти на 1500 человек. А по сравнению с прошлым годом прирост составил уже более 5700 человек, или около 5,3%. В своем постановлении номер 22 от 29 октября 2009 года о практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу Верховный суд Российской Федерации дает разъяснение судам, на что в первую очередь нужно обращать внимание при избрании меры пресечения. Решая вопрос о заключении под стражу, говорится в постановлении, необходимо учитывать основания, указанные в статье 97 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а именно данные о том, что подозреваемый, обвиняемый может скрыться от органов дознания, предварительного следствия или суда, продолжать заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Верховный суд конкретно указывает, что данные обстоятельства должны быть реальными, обоснованными, то есть они должны подтверждаться достоверными сведениями. Строгость меры пресечения должна быть согласована с тяжестью обвинения. Но не только. Суду надлежит учитывать также сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие обстоятельства. И в каждом конкретном случае проверять обоснованность подозрения в причастности лица к совершенному преступлению. Необоснованное применение мер пресечения всегда является нарушением прав и свобод человека. При продлении сроков содержания под стражей Верховный суд говорит о необходимости соблюдать права подозреваемых и обвиняемых, вытекающие из смысла статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. У микрофона адвокат Центра содействия международной защите Карина Москаленко.
Статья 5. Право на свободу и личную неприкосновенность. Все случаи незаконного ареста, все случаи незаконного, необоснованного, длительного, превышающего разумные сроки содержания под стражей или несвоевременное рассмотрение жалоб на содержание под стражей. Разбирательство должно происходить в разумные сроки. Потому что если у судьи дело пролежало 3 месяца в сейфе, и никто им не занимался, или судья уходит в отпуск, потом прокурор уходит в отпуск, потом, а почему должен страдать из-за этого обвиняемый, который имеет право на рассмотрение дела в разумный срок?
Статья 109 Уголовно-процессуального кодекса устанавливает срок содержания под стражей при расследовании преступлений не более 2 месяцев. Это кажется очень разумным и гуманным. Однако, если в этот срок предварительное следствие не удалось закончить, то его можно продлить до 6 месяцев. Если же человек обвиняется в тяжком и особо тяжком преступлении, то по закону есть возможность продления срока содержания под стражей до 12 месяцев, а в исключительных случаях и до 18 месяцев. В реальности же в следственных изоляторах можно встретить людей, которые там содержатся и 2 года в ожидании приговора. Заключенный имеет право обжаловать неоправданное по продолжительности содержание под стражей. При этом следует ссылаться и на постановление Верховного суда Российской Федерации, и на статью 5 Конвенции по правам человека, и указывать, что с такого-то времени не было проведено ни одного следственного действия, хотя в решении суда об избрании или продлении меры пресечения указывалось именно на необходимость проведения определенных следственных мероприятий. Так можно добиться, по крайней мере, каких-то подвижек в расследовании. У микрофона адвокат Ирина Бирюкова.
У нас срок содержания под стражей по уголовным делам, он же предельный, в зависимости от того, по какому обвинению он задержан. То есть это может быть предельный срок полгода, предельный срок год и предельный срок полтора года, в зависимости от тяжести уголовного дела. Соответственно, в любом случае, по истечении вот этого срока предельного его обязаны будут отпустить. Но этот процесс можно ускорить, попытаться, по крайней мере. Поскольку раз ни одного следственного действия, значит, нахождение под стражей нецелесообразно и незаконно. Не отвечает тем требованиям, тем основаниям, которые были указаны при его внесении.
О том, что проблема избыточного применения ареста в качестве меры пресечения существует, отмечалось еще в июне на совещании руководителей правоохранительных органов. Заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский заявил, что в наибольшей степени конституционные права граждан ущемляются при применении в отношении них уголовно-процессуальных мер принуждения, связанных с ограничением свободы передвижения. Нередко следствие даже не рассматривает вопрос об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы, подчеркнул Малиновский. Существенно возросло число вынесенных прокуратурой постановлений о признании доказательств недопустимыми. Генеральный прокурор Юрий Чайка особо отметил необходимость пресечения попыток ареста при применении надуманных оснований для изоляции социально неопасных лиц и указал на факты длительного содержания под стражей без производства следственных действий. В 2011 году прокуроры рассмотрели более 592 тысяч жалоб на действия и бездействие органов предварительного следствия, что на 6% больше, чем в предыдущем. В качестве компенсации за незаконное привлечение к уголовной ответственности в минувшем году гражданам было выплачено почти 1 миллиард рублей. В 2010 году эта сумма составила только 400 миллионов. Заместитель генерального прокурора Малиновский признал карательный характер уголовного преследования и широкое распространение нарушения законных прав как лиц, потерпевших от совершения преступлений, так и подозреваемых, обвиняемых. Таким образом, следственные изоляторы могут оказаться тем самым жестким тюремным опытом, который определит все последующее отношение человека к уголовно-исполнительной системе. Система, между тем, как следует из неоднократных заявлений руководителей Федеральной службы исполнения наказаний, старается создать максимальные условия для ресоциализации осужденных. Это и обучение востребованным на рынке труда профессиям, и содействие восстановлению социальных связей, и создание социальных стимулов в форме так называемых социальных лифтов. Получается, что на этапе отбывания наказания системе приходится работать вдвойне, компенсируя сначала негативные последствия досудебного содержания под стражей. Система стимулов осужденных к законопослушному поведению и исправлению, так называемые социальные лифты, была внедрена в деятельность исправительных учреждений 1 апреля 2011 года. Человек, соблюдающий установленные режимные требования в исправительном учреждении, участвующий в общественной жизни колонии и не имеющий замечаний, может быть переведен на облегченные условия отбывания наказания. При этом оставшаяся часть наказания может быть заменена ему более мягкой формой или его могут рекомендовать к условно-досрочному освобождению. Однако социальные лифты также могут сработать и вниз, если человек намеренно не желает вставать на путь исправления. По данным Федеральной службы исполнения наказаний, в 2011 году через данную систему прошло более 580 тысяч осужденных. В итоге улучшены условия отбывания наказания более 62 тысячам человек, ухудшены – почти для 9 тысяч. При этом акцент делается на индивидуальную воспитательную работу, а также на вовлечение осужденных в занятия творчеством, физической культурой, чтение, просмотр видеофильмов. Хотя это скорее будущее исправительной работы. Пока же, по словам начальника управления социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными Федеральной службы исполнения наказаний России Валерия Трофимова, воспитательная работа с осужденными ведется с преобладанием групповых и массовых форм. К 2016 году воспитательные колонии для несовершеннолетних должны заменить воспитательные центры. Их будет 34. Воспитательные центры будут отличаться от существующих воспитательных колоний не только условиями, но и содержанием работы с несовершеннолетними. Работа в первую очередь будет нацелена на реализацию индивидуальных программ, направленных на исправление. Главное – уйти от коллективной формы работы, чтобы подростки не оказывали друг на друга отрицательного влияния. Ведь сейчас дети попадают в колонии только за тяжкие преступления. Это в основном трудные подростки, многие из которых, 67%, имеют психические отклонения. Для коррекции личности у таких детей в качестве эксперимента начали привлекать гражданских врачей, узких специалистов. Например, сексопатологов для работы с подростками, осужденными за насильственные преступления. Неожиданно результаты этого эксперимента оказались настолько положительными, что сейчас планируется расширить эту работу. Начали бороться и с вредными привычками среди осужденных подростков. Им запрещено курить на территории учреждения. Сегодня запрещено курить до 18 лет, но есть намерение пойти дальше и запретить курить вообще, убрать из магазинов колонии сигареты и постараться внедрить здоровый образ жизни. Однако, как признают в Федеральной службе исполнения наказаний, к этому процессу нужно подходить постепенно. Вы слушали программу «Облака». Всем привет!
Научи меня, что выбирать между черным и белым, чтоб чужое добро на твое и мое не делить. Дай мне лезвие мысли понзить между частью и целым, и назови мне высокую цель, научи меня жить. Прошло.